Всех присутствующих прошу записаться в какой-нибудь листочек. Желательно с номером группы и номером курса. Нет, в один листочек всех желающих. В общем, зовут меня Алексей. Хочет мне писать по такому адресу. Курс называется «Вопросы организации». Вычислительных кластеров на основе Unix серверов. Что есть вычислительный кластер? Да. Чем вычислительный кластер отличается от всех прочих кластеров? Вообще, что такое кластер? Кластер — это некоторое сборище компьютеров, которые работают над решением одной и той же, ну, точнее, не одной и той же, какой-то одной задачи. Под решением задач можно понимать очень много разных вещей. Есть, например, кластеры, которые занимаются тем, что балансируют нагрузку на базу данных. То есть у вас есть какой-то специальный выделенный сервер, вход некоторый, в который стучатся снаружи, а он потом этот вход перераспределяет нагрузку по выбору чего-то из базы данных на какие-то другие сервера. Вот. Это не есть вычислительный кластер. Второй пример — это когда у нас есть какая-то такая странная задача, например, поиск внеземного разума. Вот. И у нас тоже есть некая точка входа. Вот. Но точка входа здесь как понимается, что мы к ней коннектимся, дальше эта точка входа выдает нам некую порцию данных, которая обрабатывается совершенно независимо произвольным количеством. Компьютеров, которые заранее неизвестны. И результат потом складывается куда-то. Еще какое-то место. Вот. Это совершенно другая форма общения. И тоже в некотором роде это кластер компьютеров. Но и задача даже вроде более-менее вычислительная, но о таких вещах тоже здесь говорится не будет. Это так называемый грид. Вот. А какие, собственно, да, бывают еще кластеры и задачи, которые решаются. На самом деле, в принципе, задачи, которые возникают вот здесь и касающиеся вычислительных кластеров, это могут быть одни и те же задачи. Но разница в том, что в случае вычислительного кластера, он у нас, во-первых, стоит в каком-то месте, в какой-то организации, то есть он не территориально разделен. И, в общем, число компьютеров, которые в него входят, нам известно. И считается, что коммуникация между отдельными компьютерами, которые входят в кластер, надежна. В отличие от апгрида, где вот каждая вот эта вот машина, это может быть персоналка пользователя, которая в любой момент может отвалиться, отключиться, что-нибудь там, на нее упадет сверху сейф с чем-нибудь и так далее. Обычно кластеры используются для решения всяческих там задач газовой динамики. Ну, газовая динамика, это всякие там обсчет крыльев. Самолетов, вот, ну там, в принципе, обтекание подводных лодок, это тоже все в ту же степь. Всяческие разные обтекания и ветра, которые возникают в жилых кварталах и так далее. Для задач численного моделирования задач молекулярной биологии. Имеется в виду, что у нас есть какие-то большие молекулы, и они либо как-то сворачиваются хитрым образом. Например, у нас есть цепочка белковая, она в процессе там, своего синтеза постепенно сворачивается в вторичную, третичную структуру белка. Вот. Или там взаимодействие двух каких-то крупных молекул между собой. Вот это все вот решается общем, на кластерах. Значит, неплохо. Ну, там всякие разные. Моделирование всяких разных экономических процессов, ну, в том числе там прогнозирование рынков. Всякие разные обработка сигналов. Вот, что такое обработка сигналов? Это как поиск некоторых удаление шумов из сигнала, поиск каких-то образцов в сигнале, которые что-то там задают. Например, мы кинули микрофончик в лесочке и слушаем, когда мимо этого микрофончика пролетит какой-нибудь стратегический бомбардировщик. Соответственно, там к микрофончику присоединен компьютер, который узнает, что вот вот этот вот образец звука характерен для бомбардировщика и фиксирует время. На предварительном этапе у нас есть километры какие-то вот этих вот записей, и из этих километров часов записи нужно научиться что-то выделять. Даже там, ну, зачастую. Иногда знаю, что вот там вот точно бомбардировщик, иногда не знаю. Но есть еще всякие разные. Ну, это тоже отчасти сюда же. Есть всякие разные проблемы, связанные с тем, что данных может быть очень много. И нужно как-то с этими данными что-то такое делать. Например, эти самые астрономы взяли, понафотографировали кучу всякой разной хрени. И за все время существования науки, как это называется, астрономии, накопилось довольно большое число всяческих разных фотографий, всяких разных звездных объектов. Нужно как-то это все свести в какое-то единое целое, выявить там закономерности, удалить оттуда комментарии людей, которые на фотопластинке оставили что-нибудь там, обвели пальчиком или там ручечкой, сказали смотреть сюда. Вот, это нужно аккуратно как-то так стереть с картинки, но при этом, чтобы пофиксировать, чтобы информация осталась. Вот, или, например, есть такая штука, называется токамак. Вот. У нее в единицу времени, ну, там, типа бублик. По этому бублику натыкано большое количество датчиков. Соответственно, да, заливают радиоактивное вещество, там какую-то устраивают очень мощное магнитное поле, и в течение там 2 секунд на все это счастье смотрят. Вот. За 2 секунды с этих датчиков получается просто терабайты данных. Потому что датчики расположены довольно часто, вот, и измерения от них происходят тоже довольно часто, процесс очень, очень неустойчивый, очень быстро меняется. Или у нас есть какой-то ускоритель, с которым сталкиваются две частицы. Делать участие куда-то там разлетается. Утверждается, что результат одного эксперимента по разлету этих частиц при столкновении настолько огромный, что не помещается просто вообще никуда. Вот. И да, вообще говоря, для этих целей, собственно, и придумали грид, но отчасти все это пихается в том числе и на кластеры. То есть, как бы, в качестве такой вот персоналки для грида выступает организация с установленным в нем кластером. Ну, вроде все. Значит, еще по поводу вот эти вот кластеры, которые перераспределяют нагрузку, это кластеры перераспределения нагрузки, а кластеры, которые предназначены для хранения большого объема информации, это кластеры хранения большого объема информации. Они отличаются от вычислительных кластеров, прежде всего тем, что для вычислительного кластера важно, чтобы, скажем, процессорные мощности были большие, а для кластеров, которые хранят данные, вычислительные мощности как бы не очень важны. Для них важно, чтобы было куда положить большое количество данных, и чтобы между этими данными были быстрая коммуникация. Кластеры стоят тоже не сами по себе, они установлены в вычислительных центрах. Вот. Собственно, для того, чтобы все это счастье работало, там в этом самом вычислительном центре присутствует довольно много всяких разных штуковин. Которые я тут сейчас буду рисовать. Ну, во-первых, то, что не относится к вычислительному центру, это некие пользователи со своими клиентскими машинами. Значит, вот они, эти пользователи со своими какими-то там компьютерами, очень разнообразными. они вот через нечто под названием интернет куда-то там пытаются стучаться. Вот. Стучаться им. Дают только через специальные дырочки в стене. Снимает, соответственно, фаервол. Это во-первых. И стучатся они не на сам кластер, а на специальную машину. Ну, в качестве извращенного примера. Пускай это будет ноутбук. Они стучатся вот этой вот специальной машине, выделенной специально для стучания туда пользователей. Существует еще некоторая дополнительная машина. Тут, в принципе, есть вопрос, как бы за фаерволом она или перед фаерволом. Ну, в принципе, она не очень критична для самого функционирования кластера как такового, но важно вообще с точки зрения организации всего явления. Это веб-сервер. Он находится совершенно отдельно, и любой желающий может до него достучаться. Вот. Собственно, ладно, о веб-сервере потом попозже. Кроме машин, на которые стучатся пользователи, есть еще обычно специальная машина, которая представляет из себя хранилище данных. Это вот полочка с ленточками. Сервера данных Он же там хаус-сервер. Кроме сервера данных есть еще обычно специальная управляющая машина. Который следит за этим самым. Собственно, за кластером. Это кластер. Кластеров в организации в вычислительном центре может быть несколько. И более того, они вообще могут быть не кластерами вовсе даже, а просто какой-то довольно мощной машиной. С точки зрения сетевых соединений, вот обычно, да, и ну, на вас потом, обычно вот сеть, которая торчит наружу, и внутренняя сеть разделены практически физически. Чтобы, не дай бог, вот отсюда вот снаружи, нельзя было что-нибудь сотворить с вот этим вот явлением. Потому что на практике это очень дорогостоящая штука. Вот, людей, которые желают пользоваться этими штуками, обычно очень много. Обычно они довольно активно грызутся между собой за ресурсы этой штуки. Если вдруг что-то не так, то возникает масса всяческих разных проблем. Поэтому вот здесь вот обычно бывает какая-то своя внутренняя сеть. Точнее, даже несколько внутренних сетей. Одна сеть, обычно какая-нибудь, скажем, довольно тормознутая, она предназначена для ну, такого общего управления всем этим безобразием. Вот. Но между файловым хранилищем и файловым сервером, еще может быть. Не, ну хотя обычно. Между файловым хранилищем и вычислительными серверами и интерфейсной машиной, то есть той машиной, куда активно стучатся пользователи. проложена какая-то специальная сеть, которая работает значительно более быстро, чем сеть для управления всем этим безобразием. Ну, я не знаю, я тут уже кучу всего нарисовал, по-моему, разобраться нельзя. Так, про что-то я забыл, по-моему. Чего не хватает? Интерфейс на машину, вот. А, да-да-да, точно. Значит, жирным я обозначу быстрые каналы. Пунктирчиком медленные каналы. Почти всегда в организации присутствуют люди, которые хотят сидеть откуда-то не издалека, а изнутри. То есть почти всегда относительно рядом с всем этим вот счастьем находятся клиентские рабочие места. Ну, в общем, все вот это вот. Вот это вот. это все обычно находится на территории некой организации. Все вместе, все вот это вот хозяйство. Так, ну и еще тоже медленные щечки, связанные с файловым сервером и с данными, сервером данных. Ой, в смысле с этими. С интерфейсной машиной, с контрольным сервером. В общем, вот с точки зрения организации этого самого вычислительного центра и разграничения прав доступа пользователей к кластерам, к вычислительным ресурсам, совершенно все равно, что эти люди отсюда стучатся к этому кластеру, что изнутри организации. В любом случае, они делают это через интерфейсную машину. Тут есть некий набор терминологий. Конечно, вот это вот, то, что не обязательно кластер, называется вычислительная система. Иногда под этим термином подразумевают, собственно, сам процессорной мощности плюс систему хранения данных. Есть еще такое понятие, как узел вычислительной системы. Это отдельный компьютер, который работает под управлением своей собственной операционной системой, который объединен сетью с другими узлами. То есть кластер — это некий набор узлов вычислительной системы. Обычно, когда какой-нибудь большой начальник говорит, что «ребят, нам нужно сделать кластер», что он при этом подразумевает? На самом деле он подразумевает, что «ребят, на самом деле нам нужно сделать вычислительный центр». Поэтому людям, которые хотят создавать все вот это вот безобразие, приходится иметь дело сразу же со всеми вот этими вот явлениями. Теперь, значит, по поводу функций каждого явления по отдельности. Начнем с этого, с веб-сервера. Ну, отчасти веб-сервер вычислительного центра — это то же самое, что веб-сервер, вообще говоря, все организации. Ну, то есть, по крайней мере, это должно быть где-то там. Для чего нужен веб-сервер? Веб-сервер нужен для одной очень простой вещи. Чтобы пользователи знали о вашем существовании. Это во-первых. Во-вторых, если пользователей много, то сразу же возникает большая проблема с тем, а как их, собственно, этих пользователей регистрировать. Если вы каждого пользователя, который существует, будете пытаться регистрировать вручную на соответствующей многопроцессорной системе, вычислительной системе, то через некоторое время вы обнаружите, что у вас развелось какое-то огромное количество групп этих самых пользователей, огромное количество слабо структурированных учетных записей, и совершенно непонятно, кто там активный, кто там неактивный, как дать по шее какому-то конкретному пользователю, который там пытается с интерфейсной машины, допустим, рассылать спам в интернет. Вот. Поэтому на этом веб-сервере обычно присутствует информация о том, какие машины у вас присутствуют, какие ресурсы для этих машин имеются, как у вас устроено это вот файловое пространство, сколько его, под какими операционными системами работают каждая конкретная вычислительная система, какие пакеты прикладных программ там стоят, какие компиляторы специализированные имеются на вычислительной системе, и некая инструкция пользователю, там, курс молодого бойца, как ему, вот если он ничего не знает, как ему воспользоваться этой системой. Это на самом деле очень важно, и обычно с этим бывают большие проблемы, в частности, у нас на факультете с этим очень большие проблемы. Вторая функция веб-сервера — это, собственно, регистрация пользователей. Довольно часто администраторы требуют от пользователя мало того, чтобы указать, кто он такой, откуда и почему он хочет воспользоваться соответствующими вычислительными ресурсами, от него могут требовать описания его какой-то там предметной деятельности, собственно, что он предполагает делать на этих вычислительных ресурсах. И обычно требуют некоторых сведений о том, сколько файлового пространства он займет, сколько часов в месяц он будет использовать, и так далее, в таком духе процессорного времени. Вот. Третья функция, которая часто возлагается на веб-сервер, это информирование пользователей о состоянии систем очередей на каждой из вычислительных систем. То есть пользователи через интерфейсную машину заходят, говорит выполнить нечто, дальше через веб-сервер он может следить за тем, как его это самое нечто исполняется. Обычно через веб-сервер из соображений безопасности не позволяют отправить вот это вот нечто туда вот на вычисление. Ну, фаервол-то понятно. Вот, он фильтрует всячески разные порты и способы доступа к внутренней сети таким образом, чтобы можно было ходить через только через безопасные протоколы, в частности, например, там жестко разрешает на вход только, например, SMTP, точнее, только SSH. Собственно, из этих соображений, из того, что пользователь может просто пытаться... А, забыл еще. Обычно, кроме веб-сервера, еще есть почтовый сервер, который в общем, условно его туда же, где веб-сервер, он же почтовый сервер. Почтовый сервер нужен для информирования пользователей о том, что их задача завершилась, во-первых, а во-вторых, собственно, для того, чтобы бить им по башке, если они себя ведут некорректным образом с точки зрения администраторов вычислительного центра. Например, пользователи по совершенно непонятным причинам любят запускать свои счетные задачи, которые предназначены для счета вот здесь, на интерфейсной машине. Вот, это вот самая типичная ситуация, когда нужно бороться с пользователем, говорить, что пользователь, ты не прав, так делать нельзя. Вот прочитай, пожалуйста, инструкцию, у нас есть специально вот такие штуки. В частности, последний раз на меня по этому поводу администраторы ругались из-за того, что я вот здесь вот запускал компиляцию какой-то очень большой штуки. Что? Ну да, что-то в таком духе. Ну, с тех пор больше не... А, нет, ну еще было тоже, да, но это связано было не с тем, что я перегрузил вот эту вот интерфейсную машину, а с тем, что в результате какой-то моей задачи вся вот эта вот, ну, одна из моих процессов систем включалась напрочь. Вот. Поэтому пользователи могут хотеть вот от всего этого дела совершенно разного и в совершенно разных ситуациях. Например, если пользователю интересно просто вот, а как там происходит моя задача, он может со своего мобильного через какой-нибудь вал зайти на веб-сервер этого самого вычислительного центра и посмотреть, а что там происходит с моими задачами. И если ему там что-то не нравится, там восстановить задачу, например, или еще что-нибудь в таком духе, или там написать смс-ку системному администратору, что системный администратор, у меня там какая-то хрень происходит. Вот. Это, значит, одна ситуация. Другая ситуация, вот пользователь что-то туда такое отправил, ну там что-то считается, что-то там такое делается страшное, вот, а результат этого действия, он такой маленький относительно, вот, и благополучно помещается на его персонал. Вот, это, значит, такая, ну, у нас в России, скажем, типичная ситуация, но вообще реально ситуация выглядит несколько не так. Реально есть такой большой толстый пользователь, который засандалил туда задачу, которая жрет себе на вход несколько терабайтов данных, что-то с ними такое вот делает, кстати, получает на выход целых 1 терабайт данных. Вот этот вот 1 терабайт данных, он там еще что-то такое делает, кстати, получается там несколько 5 гигабайт данных, ну, он эти несколько 5 гигабайт данных выкачивает себе на свою машину и тоже в них что-то там ковыряется, что-то делает. В результате, в конце концов, он получается вот таким вот пользователем. Но сильно портрет. Ну, то есть, в частности, вот такой машиной может, например, быть тоже какой-то вычислительный сервер, вычислительная система, которая находится совершенно в другой организации, которая будет коннектиться туда вот, к этой организации, получать оттуда данные, обрабатывать их у себя и представлять их в каком-то более удовлетворимом виде. Ну, плюс еще есть, соответственно, вот эти вот люди, которые живут в той же организации, где находится вычислительный центр. Вот. Обычно эти люди характерны тем, что они пользуются тем, что они находятся в этой организации, и нещадным образом прогружают вот эти каналы связи. То есть я их, конечно, нарисовал вот тоненькими пунктирными, но на самом деле нужно понимать, что они не такие уж тоненькие пунктирные. И, ну, вот типичная ситуация, всякие разные люди с кафедры математической физики у нас на факультете, которые активно заполняют всяческие разные ресурсы по данным на вот таких системах, и потом очень долго, там, часами выкачивают эти данные с процессорной системы к себе куда-то там, что-то с ними такое делают. Вот, при этом они находятся в той же организации, у них там свои собственные компьютеры какие-то. Вот. Значит, интерфейсная машина. Что должна уметь интерфейсная машина? Интерфейсная машина должна уметь две вещи. Она должна уметь пускать на себя пользователя. То есть там должно быть какой-то домашний каталог пользователей, какая-то вот там родная среда, возможность отредактировать его файлы и так далее и тому подобное. Это первое. Ну вот, что второй забыл. Ну, интерфейс машины на самом деле что-то не особо как раз управляет.
Ну, свой задача посмотреть вообще, что там.
А, вот. Второе, что она должна предоставлять, это довольно важно. Возможность откомпилировать исходники для каждого типа многопроцессорной системы, которая имеется. В смысле вычислительной системы. Вычислительные системы могут иметь совершенно разную архитектуру, работать под управлением совершенно разных операционных систем. Там данные могут храниться совершенно в своем формате. И вот нужно как-то добиться того, чтобы это все было более-менее единым целым. На практике, ну то есть не знаю как насчет на практике, вот в НИФЦе, это вот такая вот организация, которая находится там вот недалеко от нас, через дорогу, эта проблема решена следующим образом. Там имеется не одна интерфейсная машина, а несколько интерфейсных машин. Каждая интерфейсная машина на свою вычислительную систему. То есть вот здесь вот стоит еще одна. Да. В общем, кроме этой интерфейсной машины, есть еще интерфейсные машины И1, И2, И3. Каждая на свой собственный, на свою собственную вычислительную систему. И пользователь сперва попадает на первую интерфейсную машину, а потом ему там пишется письмо, что дорогой пользователь, если ты хочешь попользоваться вот этой вычислительной системой, то зайди, пожалуйста, на интерфейсную машину номер один. Если ты хочешь попользоваться вот этой вычислительной системой, то зайди, пожалуйста, на интерфейсную машину номер два. В Академии наук, которую тоже отсюда где-то там видно, там такое вот здание с золотистыми мозгами наверху, эта проблема решена по-другому. Там есть вот эта интерфейсная машина вообще нафиг выкинута, но зато есть сразу же N интерфейсных машин, которые позволяют добраться до своей вычислительной системы. Вот, как у нас на факультете будет сделано дизайн? Ну, обычно люди этого не хотят. Во-первых, а во-вторых, ситуация типичная выглядит так, что там в какой-то год люди закупают какую-то многопроцессорную технику, которая там в текущий момент супер многопроцессорная техника, просто вот всех оставляет там где-то далеко позади и внизу. Вот. Проходит 4 года, эта многопроцессорная техника устаревает, становится уже все вот уже не там, а где-то вот здесь или даже вот там. И, соответственно, люди закупают еще одну многопроцессорную технику. И очередная многопроцессорная техника, поскольку время прошло, она уже совершенно другой архитектуры, как правило. Вот. В частности, вот в той же самой Академии наук сейчас существует, четыре принципиально разных архитектуры одновременно. И все это как-то более-менее используется всеми пользователями для разных задач. Вот, поэтому вот есть такая проблема. Так, значит, да, ну еще обычно домашний каталог пользователя находится физически. Вовсе даже не на интерфейсной машине, как это кажется пользователю в тот момент, когда он на нее логинится издалека откуда-то, а на файловом сервере. Серверам, это вопрос сложно-политический. Вот. Вопрос сложно-политический заключается в том, что если данных действительно очень много, то обычно это две разных организации, и у этих организаций между собой есть договор о выделенном канале. То есть, в общем, вот это вот, это тоже какая-то организация. И оно ходит не вот так напрямую, а вот так вот. Да, вот так. Через свой собственный канал, который наружу особо не торчит, которому доверяют. Вот. И вот, собственно, оно через вот это вот все туда заливается. В противном случае либо выделяют еще один специальный веб-сервер, он же там, что-то там, чего там, почтовый сервер, он же на самом деле FTP-сервер. через которые позволяют что-то вот такое вот залить вот сюда вот на это хранилище. Но вот эта ситуация все-таки, по-моему, не очень типичная с вызеленным ФТП-сервером. Люди предпочитают либо поверх какого-нибудь SSH или шифрованного какого-нибудь другого протокола напрямую это да, делать, либо выделять свой протокол, через который передавать данные. Так. Значит, еще интерфейсная машина должна уметь такую важную функцию, как не то чтобы физически запустить задачу на многопроцессорной системе, но инициировать нечто, что обратиться к контрольному серверу, а контрольный сервер, в свою очередь, запустит задачу на многопроцессорной системе. Вот. На практике для пользования каждой из вычислительных систем есть своя собственная система чередей, и пользователь, когда говорит, что он хочет что-то запустить там, он говорит, что он хочет это что-то запустить на определенное время, на определенном числе ресурсов каких-то. Вот, ресурсами обычно понимается процессор. Сообщает, соответственно, на интерфейсной машине есть специальная клиентская программа, которая получает в себя эту информацию, соединяется к контрольному серверу. Иногда контрольный сервер разделяют на контрольный сервер, который контролирует только железо, и контрольный сервер, который контролирует систему очередей. Ага. Вот. И, собственно, вот этот вот сервер, который контролирует систему очередей, он отслеживает, что вот, наконец, наступило время и пора запускать задачу пользователя на этой соответствующей вычислительной системе, или, наоборот, пора принять задачу какого-то другого пользователя. Вот. Такой странный с точки зрения современного пользователя режим пользования компьютером, вот, он обусловлен тем, что на практике задачи пользователя выглядят так, что они садятся на процессор, отжирают доступную там память и начинают очень активно пользоваться каналами связи. Соответственно, если вдруг мы хотим использовать как в обычной операционной системе с переключением времени, то другая такая же задача пользователя поднимается из свопа, загоняет все вот эти вот терабайты, гигабайты памяти первой задачи в своп и начинает там исполняться. Проходит там какой-то квант времени, какие-то там 10 миллисекунд, и ситуация повторяется. В общем, в результате, если позволить в системе функционировать вот в таком типичном перестановочном режиме, получится так, что у нас машина будет заниматься только тем, что память то записывать надо там, на диск, то наоборот читать с диска. Вот. А здесь вот у процессоров далеко не всегда физически рядом с ними где-то находится диск. Вот. Возможно, это вот для того, чтобы задачу отправить в своп, нужно будет ее записать вот сюда, вот на этот файловый сервер, который находится относительно далеко. Так. По поводу чего я еще не сказал? Систему через сказал? Да. Значит, это я говорю про контрольный сервер, да? Заголовок такой. Еще контрольный сервер занимается тем, что отслеживает состояние железа. Что такое отслеживать состояние железа? Вот у этого железа может быть, например, там несколько тысяч процессоров. И вот это вот несколько тысяч процессоров нужно, если вдруг с ним что-то произойдет, с каким-то процессором, его нужно аккуратненько выключить, этот самый процессор, и сообщить системе очередей интерфейсной машине, что вот число процессоров уменьшилось на единицу. А заодно еще послать письмо администратору с фразой: ты вот сходи проверь, там вот с процессором что-то случилось. Может быть, ты там выключишь конкретно вот эту вот машину, например, если это машина. Или там кусочек какой-то. Это первое. Второе, что обычно делает контрольный сервер, он снимает характеристики о загруженности вычислительных серверов и каждого конкретного узла вычислительной системы. То есть там, ну, например, Вася Пупкин сказал, что вот у меня имеется задача, которая будет исполняться 10 часов. Вот. Он запускает эту задачу, задача занимается тем, что говорит 10 часов. Тогда вот этот вот Вася Пупкин, на самом деле, не очень хороший человек. Вот. Причин того, что у него там происходит слип 10 часов, могут быть очень разные. В частности, там, например, может быть дедлог, ситуация, когда два разных процесса хотят вот, наступление какого-то события, которое никогда не наступит. Ну, там, например, один посылает второму, второй посылает первому одновременно. А прием для каждого из них находится в другом месте, и, ну, как бы предполагать, что вот он послал, вывалился из посылки, будет принимать от другого, на самом деле ничего такого не происходит, потому что каждый из них начинает посылать. Вот. И вот такая задача, она вот сюда вот зависает, работает свои 10 часов, блокирует все вычислительные мощности, и ничего с ней не поделаешь, вроде как. Соответственно, система мониторинга за всем этим безобразием поможет отловить таких вот Васи Купкиных и сказать, что вот Вася, у тебя есть проблема. Так. Что еще осталось? Файловый сервер. Ну, файловый сервер — это обычно некое там хранилище данных, вот, частично на ленточках, частично это какой-то RAID-массив, частично это еще что-то. Вот. Про него важно, что он позволяет примонтировать свое содержимое, ну, соответственно, там, интерфейсным машинам и каждому узлу вычислительной системы, или там части узлов вычислительной системы. И писать туда данные. Вот. Для этих целей существует несколько разных протоколов. В частности, есть протокол Как это пишется? Как сказано пишется? Протокол Айскази, который позволяет поверх специального волоконного кабеля устраивать такие соединения, и в результате этого действия у вас внутри вашим процессором, ну, внутри того, где вы монтируете данные, возникает некое специальное устройство, которое вы можете, собственно, примонтировать, так как будто это ваш локальный диск. Или используется такая штука NFS, которая шифровалась как Network File System. Она же Network File System. Вот, которая позволяет примонтировать, соответственно, каталог отсюда. И все POSIX-ные системные вызовы по работе с файловой системы просто по сети тупо транслируются туда. Так. По поводу вычислительных систем. Вот. Внутри вычислительной системы она может быть устроена очень разным способом. Да, сколько времени, кстати? Сколько?
На 25.
На 25? Да. В общем, вычислительная система, она может быть устроена как на основе каких-то там кластеров с какими-то маленькими дисками, ну, в смысле, просто с какими-то дисками, которые есть у каждого такого кластера. И может быть устроена, это какая-то там сеть условная. Совершенно не факт, что она устроена именно так, но вообще. И как набор бездисковых машин. В случае, если кластер устроен как набор дисковых машин, то для него часто используют такую штуку, как сетевая файловая система. Вот, которая позволяет хранить, ну, как бы размазывать файл по всем этим диском, то есть диски используются просто как какое-то такое, не как собственность этой конкретной машины, конкретного узла, а просто как кусочек какой-то, как какая-то такая долговременная память, в которую можно записать кусочек, а потом этот кусочек выковырять. Соответственно, реализации таких файловых систем есть это AFS и GPFS. Еще вроде как сановцы продвигают свою файловую систему, которая называется люстра. Нет, это IBM-ский. Может быть, я пользуюсь. Ну, в смысле, путаю, может, GFS. Значит, GPFS. Там что-то типа Бога пролил фаусистом, что ли? Ну, можешь рассказать про ходок. Вот, в общем, вот про это участие я буду рассказывать в самом конце курса. Так. Вот, значит, здесь нужно понимать, что нам предоставляется, ну, допустим, здесь вот у нас есть 1000 процессоров, каждый из которых хранит, ну, и каждому из которых доступно, допустим, там 100 гигабайт, да? Вот. В результате вот этого вот использования вот этой файловой системы мы можем в такую файловую систему сохранить файл размером, ну так, совсем в идеале, если ее совсем ненадежно устраивать, 100 гигабайт умноженное на число используемых процессоров. Вот. И еще что хорошо, мы можем, ну, как бы, если у нас файл находится где-то далеко, то если мы пишем свой кусок данных с каждого из этого процессора, мы вынуждены его писать куда-то далеко и не свой фрагмент файла, а сразу целиком блокировать файл, что как бы не есть хорошо. А так, в случае вот этой вот сетевой файловой системы, или там, она же распределенная файловая система или нет? Ну, это вопрос, распределенная файловая система или нет? То есть вот это распределенный файловая система, да? Хорошо. Вот, позволяет совершенно независимо писать свой собственный кусок файла, свою какую-то локальную данность. А потом, если нам это где-то нужно, например, записать вот это вот все туда, то оно все целиком туда вот запнется с вычислительной системы на файловый сервер. И там хранится. Вот. Значит, о чем я буду. Да, ну на этом как бы с вводной лекции все. О чем я буду говорить дальше? Дальше я буду говорить более подробно о устройстве вычислительной системы с точки зрения всякого железа, которое в нее может быть напихнуто. Потом, так, сейчас, здесь второй курс есть? Второй курс есть. Есть. Так. Четвертый курс тут есть. Еще вопрос такой. Значит, четвертый курс «Программистский поток» может молчать. Вот такая штука, вам что-нибудь говорит? Нет, вопрос ко второму курсу. То есть, вопрос следующий, имеет смысл? Значит, вообще, в принципе, задумано так, что рассказать, что делать, если вы вот попадаете вообще вот сюда, вот если вы вот где-то вот там, вот этот вот пользователь за своей персоналкой, хотите этим воспользоваться. Обычно вот интерфейс на машину, вот эта вот штука, они все работают под управлением какой-нибудь Unix-подобной операционной системы. Соответственно, так, по идее, было рассчитано на то, что будут присутствовать некоторые люди, которые не знают, что такое ВИМ, что такое ПЦ, какие у него есть ключики. И на то, кто такой мы. Вот про что из этого вот имеет смысл рассказывать, про что нет. То есть вы вообще знаете и умеете этим пользоваться. Нет, серьезно, все присутствующие знают вот эти штуки, умеют этим пользоваться, да? Ну такой тест на знание ВИМа. Что сделать вот эта штучка? Четвертый курс молчать. Вопрос ко второму курсу, который считает, что он знает, что такое ВИМ.
Ну, за меня закрывается второго дубанта файла и по всей строке.
Что заменит? Кто это сделает? Вы точно запятая. Ну то есть про это имеет смысл рассказывать или нет? Это базовые вещи ВИМа или не базовые вещи? Нет, ну... Ладно, устроим голосование. Поднимите руку те, кто считает, что про это стоит рассказывать. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, поднимите руку, кто считает, что про это не стоит рассказывать. Понятно. Ну, значит, про это будет рассказано. Так, значит, я опять что-то сбился с мысли. Потом я буду рассказывать про то, как, собственно, поставить свою задачу на счет и какие существуют системы управления очередями. Потом я еще немножечко расскажу про то, по каким алгоритмам они работают. Потом я буду рассказывать про NFS самбу. Ни при чем. Корни на NFS и Open UDAP. Наверное. Вот. Ну, потом как пойдет. Так, значит, к концу, когда я через некоторое время я пойду, пойму, что же я все-таки рассказал, во-первых, я придумаю список вопросов по этому курсу. Во-вторых, составлю, видимо, письменный вариант экзамена, который вы благополучно будете писать. Как? Что?
Да, отдельный письменный экзамен по этому списку вопросов.
список вопросов для того, чтобы подготовиться. Письменный экзамен будет выглядеть как, скорее всего, набор задачек. Ну вот, например, скажите, что делает вот это. Ну, например. Ну, у меня есть одна маленькая проблема. Я задачки придумываю двух типов. Очень простые и гробовые. Вот, значит... Что? По поводу оценки. Сдавать все это счастье, то есть... Писать его можно будет, видимо, несколько раз. Вот, соответственно, оценка, которая будет выставлена, она, если вы с ней согласны, то она проставляется в зачетку. Если вы с ней не согласны, то она не проставляется в зачетку. То есть, если вы хотите 2, например, а я вам хочу поставить 5, то тогда у нас будет большой конфликт интересов, да. Ну или там, не знаю, если вы хотите троек, а я вам хочу поставить 5, то троек я вам не поставлю. Вот, соответственно, если экзамен написан так, что там написано на троек, ну тогда можно его переписать еще раз. Если он все равно написан на что-то, что вас не устраивает, можно его переписать еще раз. Вот, ну там, не знаю, ну я думаю, 2-3 итераций достаточно. Потому что потом мне все это надоест точно. Вот. Но чем мне не нравится устный экзамен, это тем, что если народу много, то в одиночку опросить большое количество народу требует очень большого количества времени.
А чем это отличается от проверки работы на трех операциях?
Это проще, можно придумать ответы заранее. Вот. Ну все.